В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухумице, Хиновале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Дорогой хлеб после дешевых зрелищ. Почему в одночасье в Грузии поменялись ценники в булочных?
Объективно процесс обусловлен ростом цены российской пшеницы, от которой наш рынок зависит на 90%. Да и в самой России цена на хлеб ощутимо выросла.
Переходный период навсегда. В Южной Осетии отмечают 28-летие парламента. Герои и антигерои недолгой истории.
Чапелич, конечно. Он был за независимость и так далее, и все. Но его в другую сторону понесло.
Тендер на третью силу. В Абхазии ширится движение за право считаться ни властью, ни оппозицией.
Слушая речи сегодняшних политиков, я вообще не понимаю, где власть, где оппозиция и где эта самая третья сила. Кроме объединения, никто ничего предложить не может.
Все это, а также новый посол США в Грузии, кто он, о чем рассказал руководитель Гудауты, годовщина начала Чеченской войны, рубрики «Обзор прессы», «Голоса» и картинки с выставки, на сей раз выставки декоративно-прикладного искусства в Сухуми и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
В Государственном департаменте США назвали «Северный поток-2» российским инструментом воздействия на Европу. Конгресс США рассматривает около 10 законодательных инициатив, направленных против энергетического сектора России и ее экспортных возможностей, чтобы сократить зависимость Европы от российской нефти и газа. Об этом сообщил высокопоставленный представитель федерального правительства. Первой на рассмотрении законодательной находится рекомендательная резолюция, в которой Конгресс выражает неприятие строительства трубопровода «Северный поток-2», предназначенного для доставки российского газа в Германию по дну Балтийского моря. Решение по этой резолюции может быть принято уже на этой неделе. Западными партнерами «Газпрома» являются германские компании «Юнипер» и «Винтершелл», голландская группа Royal Dutch Shell, французская Engie и австрийская OMV. Феннон призвал западных партнеров России выйти из этого предприятия. По словам представителя Госдепартамента, «Северный поток-2» является инструментом, с помощью которого Россия намерена усилить зависимость стран-импортеров энергоносителей и оказывать на них принудительное воздействие. В Вашингтоне считают, что диверсификация источников энергии – ключ к сохранению энергетической независимости Европы. Голосование в британском парламенте по вопросу соглашения о выходе Британии из ЕС должно состояться до 21 января. Об этом заявил во вторник в Палате общин министр по делам Брекзита Робин Уокер. Голосование было назначено на сегодня, однако накануне правительство Терезы Мэй перенесло его под угрозой неминуемого поражения. Большинство членов парламента отказываются поддержать соглашение. Одних, как оппозиционных лейбористов, так и часть консерваторов, не устраивает его условия. Другие выступают против выхода из ЕС и призывают к повторному референдуму по Брекзиту. Выступая накануне в парламенте, Мэй заявила, что попытается в ходе переговоров с лидерами ЕС добиться поправок к соглашению. Во вторник она отправилась в экспресс-турне по континенту. В Берлине она встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ожидается ее встреча в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жаном Клодом Юнкером. Лидеры ЕС, однако, ранее дали понять, что не намерены менять согласованный ранее текст документа об условиях Брекзита. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с телеобращением в связи с массовыми акциями протеста, предложил правительству с января повысить минимальную зарплату на 100 евро в месяц и не облагать налогом сверхурочную работу. Президент пообещал облегчить налоговое бремя для пенсионеров и людей с низким уровнем дохода. Макрон назвал во многом оправданным гнев протестующих в желтых жилетах и согласился с тем, что несет часть ответственности за то, что положение многих французов ухудшалось в последнее время. Но президент осудил акты насилия, нападения на полицейских, сообщает RFI. Президент России Владимир Путин сравнил пост правозащитника Льва Пономарева в Facebook об акции в поддержку обвиняемых по делам нового величия и сети с беспорядками в Париже. Глава государства заявил, что не хотел бы повторения таких событий в России.
Речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Не хотим, где разбирают брусчатку и жгут там все подряд.
сказал Путин во вторник на встрече с Советом по правам человека. Путин заявил, что попросит генерального прокурора Юрия Чайку проверить решение об аресте на 16 суток 77-летнего Пономарева. Президент также заявил, что будет разбираться в делах сети и нового величия, о которых, как он выразился, ему не докладывали. Глава государства пообещал проверить сообщения о пытках и провокациях в данных уголовных делах. Также Путин высказался об аресте в США россиянки Марии Бутиной, которую обвиняют в шпионаже. По словам президента, он опросил руководителя российских спецслужб, и они заявили, что ничего об этом человеке не знают. В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира ее лауреатам. Награду присудили врачу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и иракской правозащитнице Наде Мурад. Церемония проходила в здании мэрии Осло. Нобелевская премия мира – единственная, которая вручается вне Швеции, где заседает Нобелевский комитет. Церемония... Муквеге оказывал помощь пострадавшим от сексуального насилия женщинам во время вооруженных конфликтов Демократической Республики Конго в 1998-2002 годах. Он основал для них специальную клинику. Номинацию на Нобелевскую премию Муквеге получал уже раньше, в 2013 году. Надя Мурад, иракская правозащитница, она защищает права езидского меньшинства в стране. В 2014 году она была похищена боевиками Исламского государства. Организация запрещена на территории России.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Карьерный американский дипломат, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринкс не станет послом Соединенных Штатов в Грузии. Кто стоит за решением, вызвавшим много вопросов как в Грузии, так и в США, выяснял Владимир Унанянц.
Влиятельное американское издание Foreign Policy считает, что за нежеланием грузинских властей выдать агреман Бриджит Бринк, проработавшей в Грузии в качестве дипломата в общей сложности 6 лет, стоит лидер грузинской мечты Бедзина Иванишвили. И якобы такое решение обусловлено благожелательным отношением Бриджит Бринк к третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Впрочем, в правительстве страны версию американских журналистов называют несостоятельной. Более того, замминистра иностранных дел Грузии Хатуна Тутладзе считает, что подобные версии вредят интересам страны.
Это не имеет ничего общего с действительностью. Мы говорим об отношениях с Соединенными Штатами, которые являются нашим стратегическим партнером, и повторение подобных заявлений может лишь навредить нашей стране.
Пост посла США в Грузии остается вакантным с тех пор, как предыдущий посол Ян Келли в конце марта этого года оставил должность. Таким образом, Тбилиси оказался в числе немногих партнеров Вашингтона на протяжении длительного периода, не имеющих постоянного представителя американской администрации на территории страны. Что же касается госпожи Брик, то, по данным Foreign Policy, на должность посла в Грузии ее рекомендовал Вес Митчелл, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Но даже покровительство высокопоставленного представителя Госдепа не убедило грузинские власти согласиться на кандидатуру Бриджит Бринк. Такой демарш, основанный на прихоти одного человека, по мнению вице-президента НПО «Атлантический совет Грузия» Бату Кутеля, может стоить стране очень дорого.
Соединенные Штаты Америки являются нашим главным стратегическим партнером, и от наших отношений зависит демократическое строительство нашего государства, движение вперед, безопасность нашей страны. Очень часто США помогали нам не отклониться от правильного пути. И все это может оказаться под вопросом. Этот случай является симптоматичным. Когда грузинская мечта внесла поправки в Конституцию, консолидировав власть в своих руках, это было явным признаком того, что Грузия пошла по неправильному вектору развития, и оценки итогов президентских выборов это подтверждают. История знает такие случаи, когда формальные или неформальные правители использовали демократические процессы в своих личных интересах, но это всегда плохо заканчивалось для страны. Я бы очень не хотел, чтобы Грузия пошла по этому пути, так как осложнение отношений с Соединенными Штатами очень плохо отразится на безопасности и благополучии наших граждан.
В Госдепартаменте кадровую политику не комментируют, но тем не менее, по данным грузинских СМИ, в американских дипломатических кругах информацию о противостоянии кандидатуры Бриджит Бринк со стороны грузинской мечты назвали печальной. Впрочем, в правящей партии категорически опровергают возможную причастность Бедзины Иванишвили к блокированию кандидатуры Бриджит Бринк из-за ее якобы политических симпатий в адрес бывшего президента Саакашвили. По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, правительство США в отношениях с Грузией руководствуется государственными интересами последней, а не интересами каких-либо личностей.
То, что она поддерживает Саакашвили или кого-то другого, немного детское представление, так как Соединенные Штаты никогда не занимают ничью позицию. Я думаю, это известно всему миру. Это первое. И второе. Сам Саакашвили не представляет собой такую фигуру, чтобы Госдепартамент принимал решение, исходя из того, поддерживает его кто-то или не поддерживает. И мне кажется, что источник этой информации как раз хотел привлечь внимание к фигуре Саакашвили, который никого уже не интересует, в том числе и Соединенные Штаты.
Но, тем не менее, кого-то в Соединенных Штатах все же интересует, кто стоит за нежеланием продолжения карьеры Бриджит Бринк в Грузии. Foreign Policy резюмирует, сопротивление назначению Бринк демонстрирует, как сильно эволюционировало правительство Грузии со времени пребывания у власти Саакашвили, который имел прозападный настрой и выступал против любого вмешательства России. Автор статьи поясняет, что с 2012 года у власти в Грузии находится партия «Грузинская мечта», которая продолжает прозападный курс Грузии, дополняя его улучшенными связями с Москвой. А ее лидер Бедзина Иванишвили, миллиардер, заработавший большую часть своих денег в Москве в 90-х годах, не занимает выборных должностей в Грузии. Но вместе с тем считается, что он играет огромную роль в принятии политических решений. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Дорогой хлеб после дешевых зрелищ. В Грузии подорожали некоторые виды хлебобулочной продукции. Обновленные ценники показали общий рост цен в отрасли на 10-15%. Версии бизнеса, чиновников и экспертов расходятся. Истину из них реконструировал Ираклий Арагвелидзе.
Подорожавший хлеб, занимающий в рационе малообеспеченных слоев населения около 30%, тяжким бременем ляжет на их плечи, заявил Эху Кавказа президент новой экономической школы Грузии Паата Шешелидзе. Действительно, неожиданное подорожание самого востребованного пищевого продукта вызвало широкое недовольство в социальных сетях. Инициаторами повышения цен выступили крупные игроки, за которыми подтянулись мелкие производители. По словам менеджера по связям с общественными компании «Ипхли» Мариам Гугишвили, повышение цен на хлебопродукты обусловлено объективными факторами.
Если в августе цена 50-килограммового мешка муки колебалась в пределах 33-35 лари, то сейчас он стоит 47-50 лари, что ставит производителей в непростое положение. В последнее время наметилась тенденция повышения цен на топливо и упаковочные материалы, что влияет на себестоимость продукции.
Председатель Ассоциации производителей зерна и хлебопродуктов Ливан Силагава считает, что причина в подорожавшем импорте.
Объективно процесс обусловлен ростом цены российской пшеницы, от которой наш рынок зависит на 90%. Да и в самой России цена на хлеб ощутимо выросла.
Между тем правительство напоминает, что в отрасли чиновничьего давления нет. В частности, глава Минэкономики заявил.
Мы не диктуем правила бизнесу, цена на хлеб не регулируется. Этот вопрос не находится в компетенции государства. Советский Союз рухнул, мы не решаем эти вопросы. Однако повышение цен на хлеб очевидно. Высказанные подозрения в нечестной конкуренции заслуживают внимания. Мы разберемся.
Глава агентства по конкуренции Нодар Хадури пообещал, что принимает к сведению заявление министра.
Мы проведем сравнительный анализ динамики цен импортируемой муки с розничными ценами и выясним, существуют ли на рынке факторы неэкономического характера, способствующие росту цен.
По мнению Пааты Шешелидзе, вопрос ответственности правительства заслуживает отдельного внимания, так как недавние инициативы властей оставляют за бортом тысячи импортеров большегрузых автомобилей, а в случае реализации этой идеи импорт пшеницы пшеницы в страну будет осуществляться лишь компаниями, располагающими железнодорожным и морским транспортом.
Бизнес предпочитает подстраховаться, так как неясно, когда заработают новые правила импорта пшеницы. Если решение будет принято и в изначальной редакции правительства, конкуренция на рынке резко снизится и цены на хлеб вновь поползут вверх. Напомню, аналогичные нормы практиковались и прошлыми властями с 2010 года, запретившими завозить топливо автомобильным транспортом. Это усилило монополизацию рынка и снизило конкуренцию, что нашло прямое отражение в повышении цен на топливо.
В целом, по словам Паата Шишелидзе, означенные меры власти приняли под нажимом определенных бизнес-групп, которые заинтересованы в устранении конкурентов. В конечном счете, суммарный груз безответственности и протекционизма властей взваливается на плечи конечного потребителя, заявил эксперт. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Переходный период навсегда. 9 декабря в Южной Осетии отмечали 28-летие со дня созыва первого парламента. Мурат Гукимухов поговорил с бывшими депутатами о сложной судьбе юго-осетинского парламентаризма и его отдельных представителей.
20 сентября 1990 года Юго-Осетинский совет народных депутатов принял решение о провозглашении Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе СССР. Через 2.5 месяца, 9 декабря, были проведены выборы в Верховный Совет этого нового территориального образования. С тех пор эта дата отмечается как день образования парламента Южной Осетии, говорит депутат Верховного Совета первого созыва Лариса Астаева.
64 человека избрали. Большая часть, конечно, беженцы Адама Нахаса, а среди них были представители всех слоев, интеллигенции, молодые ученые, были юристы, экономисты, историки, педагоги, представители рабочего класса. То есть вот наиболее передовые силы, которые вот шли к тому, чтобы провести эти выборы в Верховный Совет. И надо сказать, что впоследствии уже такого состава у нас, конечно, не было.
Лариса Астаева вспоминает период работы первого созыва как время подлинного народовластия. Республика была парламентской, в которой никто не обладал единоличной властью. Даже высшее должностное лицо, председатель Верховного Совета, не имел права самостоятельно принимать политические решения. Власть была открытой, каждый гражданин мог свободно прийти на заседание парламента. Через пару лет обозначились и первые политические разногласия в законодательном собрании. Многие не верили в возможность добиться суверенитета в условиях, когда и Москва выступала за сохранение территориальной целостности Грузии. А политическая карта Южной Осетии представляла собой лоскутное одеяло, чередование грузинских и осетинских анклавов. В урегулировании грузино-осетинских отношений они видели единственную возможность избежать наихудшего сценария развития событий. Тогда, чтобы лишний раз не раздражать соседей, в местном политическом словаре слово «независимость» уступило место термину «статус-кво» и так далее. Тогда же, чтобы не подвергать испытаниям, процесс урегулирования конфликта из республики под разными предлогами выдавливают наиболее ярых сторонников суверенитета, или как их еще тогда называли, ястребов. Так появляется первая волна политэмиграции. В парламенте второго созыва часть депутатов во главе с заместителем председателя Верховного Совета полевым командиром Ацамазом Кабисом выступает против конформистской политики. В феврале 96 года политический кризис приводит к внутреннему вооруженному противостоянию. Путем переговоров его удается разрешить. Но ценой этого кризиса можно считать переход от парламентской к президентской форме правления в ноябре этого же года и существенного сокращения влияния законодательного собрания. В 2001 году на президентских выборах побеждает Эдуард Кокойте. В том числе и потому, что он выступает против урегулирования отношений с Тбилиси в пользу суверенитета республики. Но былого влияния парламенту эта победа не вернула. Даже наоборот, говорит Лариса Астаева.
Дябилич, конечно. Он был за независимость и так далее, и все. Но его в другую сторону понесло. Укрепление личной власти И вот появилось понимание вседозволенности и формирование вот этих окружения не по идее, идея нас сплачивала вначале, идея, а тут уже стали денежные отношения.
То есть главным критерием становится личная преданность.
Да, вот это вот пошло. И очень мне жаль, потому что все-таки в Джабеличи было много чего хорошего.
Так происходит очередная трансформация законодательного собрания. Оно превращается в придаток исполнительной власти. После признания 2008 года парламент еще более утрачивает свое влияние, потому что московские кураторы в основном ведут дела с президентом и правительством. С ними обсуждаются объемы российской помощи и цели, на которые они должны быть потрачены. То есть там деньги, там возможность заработать. Там центр притяжения самых разных интересов. А парламенту выпадают куда более скромные функции. Например, гармонизация законодательств. Ситуацию меняет кризис 2011 года. В 2012 году к власти приходит Леонид Тибилов. Причем не как лидер сплоченной политической силы, а как компромисс между противоборствующими местными группами влияния. То есть у него не было собственных политических ресурсов, поэтому нет ничего удивительного в том, что он проигрывает выборы в парламент 2014 года. Так в республике возникает доселе невиданная ситуация, когда абсолютное парламентское большинство контролирует оппозиционная партия «Единая Осетия», говорит депутат Юго-Осетинского парламента 4-го созыва Ролан Келиксаев.
В 2014 году в парламент прошла оппозиционная партия. И вот тогда именно было очевидно, что сложилась определенная система сдерживания противовесов. Когда парламент был оппозиционный, президент, а между ними было общественное мнение, за которое стороны боролись. И в этом плане я вижу позитив. То есть они держали себя более взвешенно, не было произвола, или его было намного меньше, чем во времена или идущего парламента и правительства. У народа тогда появились надежды, что их проблемы будут решаться.
После президентских выборов прошлого года законодательная и исполнительная власти республики вновь в руках одной политической силы. И, как отмечают местные наблюдатели, политическая погода в республике вновь становится душной. Я от многих экспертов слышал, что в маленькой республике, где демократические институты далеки от совершенства, наиболее комфортно гражданам именно в такой ситуации, когда законодательное собрание в оппозиции к президенту. Ну или хотя бы, когда исполнительная власть не имеет контрольного пакета в парламенте, и стороны вынуждены искать компромиссы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
В Абхазии не очень верят в возможность запуска авиасообщения. Но вот можно и помечтать. Сухумчане ответили на вопрос, куда бы они полетели прямым рейсом из сухумского аэропорта. Анаит Гагарян из Сухуми в рубрике «Голоса».
Если бы заработал Сухумский аэропорт, в какие города вы бы хотели летать прямым рейсом?
Париж, Стокгольм, Москву.
Верите ли вы в такую перспективу?
Абсолютно не верю. Всего лишь наугад сказал. Потому что нет никакой экономической необходимости сейчас открыть аэропорта. Просто некому будет летать. Кроме того, аэропорт требует большого обслуживающего персонала. Неоткуда его взять. Так что вряд ли. В ближайшие 10 лет, я думаю, что никаких прорывов в этом отношении. Ну, по крайней мере, я не ожидаю. Сергей.
Москву, например. Питер, наверное, какая прелесть. Почему бы нет? Но я сомневаюсь, конечно, что это будет.
Почему?
В ближайшем времени. Ну, потому что, как вам сказать, слишком уж все это пассивно относится. Только одни разговоры. Удачи было бы нам, конечно. Я надеюсь. Будем надеяться.
На мою пенсию я никуда не полечу, во-первых. Ну, вообще-то куда, не знаю. Хотя бы в Москву, ну, дорого. А когда его откроешь? Что, собирается открывать?
Президенты встречались, вы знаете, обсуждали этот вопрос недавно.
Нет, я это прозевал, наверное, меня не было здесь. Ну, будем надеяться, что откроют. Полетим. Меня зовут Александр Георгиевич.
В Италию я поехала бы. Или в Париж.
Верите вообще в такую перспективу?
Когда-нибудь, может быть.
В долгосрочной перспективе, либо краткосрочной?
Думаю, что очень долгосрочной. Так как складывается нынешняя ситуация в нашей стране, то пока что это только мечта. Но надеемся на лучшее, все верим. Нинель.
В Барселону, в Мюнхен, в Лос-Анджелес, в Нью-Йорк. Поехал бы в Азию, в Аргентину, на юг Аргентины. Во все страны Европы посетил. Короче, аэропорт по-любому нужен для таких путешественников, как мы.
А верите ли вы вообще в такую перспективу, что аэропорт...
Да, конечно, я сам хочу инвестировать в этот аэропорт через лет 10, если никто не откроет. Да меч Хамали.
Хотя бы в Россию съездить тоже уже здорово. В Москву вполне возможно. Это хорошая идея. Почему бы и не развиваться? Если, конечно, учитывать то, что там, может, теракты, да, вот, вот эта часть, то они могут везде быть, не только, допустим, у нас, правда ведь? И я считаю, что очень даже полезно будет, если у нас откроется аэропорт. Анастасия.
Лондон, Париж, Стамбул, ну, это было бы очень, очень удобно отсюда.
Верите ли вы в такую перспективу?
Да, конечно, надо верить во все хорошее. Аида.
Конфликт все-таки не завершен, нет подпись о прекращении огня. А тут вокруг самолетом, и вы знаете, каждый день что происходит. Я считаю, что тут безопасность людей прежде. И если это все-таки в пользу будет работа аэропорта, да, но все-таки прежде жизнь людей. Если там не будет эта безопасность на высшем уровне, тогда очень так с вопросами. Наверное. А потом тоже надо это окупиться, да, тут еще экономические копейки. Манана.
В Москву, в Питер, хотя бы туда, надеюсь. Это, конечно, вряд ли будет скоро, я сомневаюсь в этом очень. Но хотелось бы, чтобы такая мечта осуществилась. Оксана Бутова.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Объявлен тендер на третью силу. Абхазская оппозиция объединялась, но эти союзы оказались недолговечными. Теперь предпринимается попытка создать эту самую третью силу. Но что толку, если кроме объединения народа никто ничего дельного предложить не может? Изида Чаня в своем традиционном блоге о перегруппировках в абхазской политике.
Нынешний год был отмечен перегруппировкой политических сил, заявляющих о готовности объединить всех и вся накануне президентских выборов, которые должны пройти в Абхазии летом 2019 года. Происходило это следующим образом. В январе 2018 года был создан Союз общественных и политических организаций. Он попытался объединить все оппозиционные политические организации под лозунгом досрочной отставки действующего президента. Целью создания Союза общественных политических организаций является создание ситуации, при которой глава государства добровольно и досрочно служит свои полномочия. Мы понимаем, что это требование очень серьезно. Мы в полной мере отдаем себе отчет, с какими событиями это может быть сопряжено, заявил на пресс-конференции депутат парламента, бывший председатель СГБ Аслан Бжания. Однако в июне 2018 года Союз стали покидать общественные организации. И чтобы спасти Союз, из Москвы приехал бывший вице-президент, начальник штаба по выдвижению Бжания на президентских выборах 2014 года Михаил Логуа, который заявил о создании нового объединения по спасению государственности. Целью нового объединения осталась старой – досрочная отставка президента Хаджиба. Но не прошло и месяца, как спаситель государственности Михаил Логуа вернулся в столицу бывшего Советского Союза, по-английски, не попрощавшись даже с журналистами. После чего началось смещение политической активности от оппозиции к третьей силе. В апреле нынешнего года на пресс-конференции для журналистов царскими планами на будущее поделилась группа общественных деятелей, выразившая желание создать общественную организацию Абхара, что в переводе означает «царство абхазов», и призвавшая к объединению вокруг идеи возрождения государственности. Инициаторы пресс-конференции пообещали журналистам, что через 3 недели, когда они завершат все организационные вопросы, они ознакомят общество со своим уставом на расширенной пресс-конференции. Ждем вот уже 9-й месяц. И, наконец, новостью прошлой недели стала презентация еще одной организации, которая еще не имеет названия, но зовет людей под свои знамена. Цель все та же – объединение народа. У инициативной группы нет пока даже Моисея, но они решили наполнить старые меха молодым вином. Молодое вино обычно пьянит. К тому же мы все накануне Рождества. Может, поэтому условно молодые политики свои задачи формулируют в такой последовательности. Создание объединения, разработка 5-летнего плана по выводу страны из кризиса, восстановление принципа верховенства права, укрепление существующих институтов власти, реформирование политической системы страны, формирование команды и поиски кандидатов на должность главы государства. Мне понятна попытка всех политических деятелей использовать идею третьей силы, которая востребована в обществе. Но общество ждет не просто нового вина и возгласов Ребята, идите к нам, мы что-нибудь вместе придумаем. О зрелых и реализуемых именно в нашей стране политических и социальных предложений. И еще, слушая речи сегодняшних политиков, я вообще не понимаю, где власть, где оппозиция и где эта самая третья сила. Кроме объединения, никто ничего предложить не может. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в пражской студии Амина Умарова.
Члены Альянса патриотов требуют упразднить Конституционный суд. Акцию протеста представители оппозиционной партии сегодня провели у здания суда в Батуми, информирует общественный вещатель. Участники акции выступили против решения суда, которым мораторий в связи с запретом отчуждения сельскохозяйственных земель иностранцам был признан неконституционным. Это предательское решение. Этот суд должен быть упразднен. В противном случае мы продолжим акции, заявили активисты Альянса патриотов. После решения Конституционного суда до 16 декабря, то есть до вступления в силу новой Конституции, иностранные граждане смогут узаконить свое право на землю. Южная Осетия демонстрирует на международной арене готовность к полномасштабной работе по обеспечению безопасности в регионе, что и является основной целью женевских дискуссий, заявил сегодня на пресс-конференции по итогам года глава МИД самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев. «Наша позиция с первого раунда остается неизменной. Женевские дискуссии должны способствовать выработке таких условий обеспечения безопасности, чтобы свести к невозможному повторению рецидивов агрессии со стороны Грузии в отношении Южной Осетии и Абхазии. Главной задачей дискуссии остается выработка документа о неприменении силы», — сказал глава МИД, передает информагентство РЕС. Министр в ходе пресс-конференции с сожалением констатировал, что эта позиция не находит в Женеве должного понимания с грузинской стороны. Более того, подчеркнул Медоев, в Женеве мы наблюдаем попытки сместить акценты в обсуждаемых темах, политизировать вопросы, демонстративно игнорировать позицию Южной Осетии. Глава МИД отметил, что на сегодняшний день переговорный процесс в Женеве – это единственная площадка, где Южная Осетия может защищать свою позицию. Грузия присоединилась к глобальному миграционному пакту ООН, заявили сегодня в Министерстве иностранных дел. Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию 164 государств ООН приняли накануне на конференции в Марракеше, передает общественный вещатель. Соглашение из 34 страниц устанавливает совместный подход к миграции и 23 пункта для управления потоком беженцев и определения их прав. Как отметил генсек ООН Антонио Гутерриш, глобальный миграционный пакт не является юридически обязательным. По его словам, принятие документа необходимо для установки минимальных единых стандартов в отношении с мигрантами. В церемонии подписания документа участвовала и канцлер Германии Ангела Меркель. Не подписали пакт США, Австрия, Австралия, Латвия, Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, Чили, Доминиканская Республика. Решение пока не приняли Болгария, Словения, Эстония, Италия, Швейцария и Израиль. 10-12 декабря в Тбилиси проводится 10-я ассамблея форума гражданского общества «Восточного партнерства». Это ежегодное мероприятие объединяет организации гражданского общества из всех шести стран «Восточного партнерства» и ЕС.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На состоявшейся в столице самопровозглашенной республики Абхазия пресс-конференции главы одного из крупнейших районов республики Гудаутского шла речь о предварительных итогах работы в этом году. Среди задававших вопросы был и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция главы администрации Гудаутского района Руслана Ладария. В основном вопросы и ответы звучали на абхазском языке и были на темы предварительных итогов выполнения районного бюджета в уходящем году, работы в разных сферах экономики и в рамках российской инвестпрограммы. Ладария отметил, что завершен капитальный ремонт центральной районной больницы. Сегодня на двух больших улицах в райцентре уложен асфальт, заменены водопроводные трубы. Отвечая на заданный на русском языке вопрос на актуальную сейчас в Абхазии тему о сборе и продаже цитрусовых плодов, Ладария сказал, что в районе нынче созрело около 5000 тонн цитрусов, что примерно равно 6/7 части всего урожая в Абхазии, и продолжил.
У нас действительно поменьше цитрусовых, чем в Гулерипском и Гальском районе. Вместе с тем, в этом году очень хороший урожай, качественный. У нас мало арендованных площадей. У нас и в советское время не было таких больших совхозов там цитрусовых. В основном это все частные подворья. А проблемы с экспортом — это проблема общая, которая, ну, вы все знаете, там перевозить частникам очень сложно. Там должны быть контракты, крупные предприниматели могут провозить.
Когда был задан вопрос, сколько новых предприятий открылось и сколько новых рабочих мест появилось в районе в этом году, Руслан Ладария сказал:
у нас каждый год появляются новые, как вы назвали, предприятия. Это может быть не совсем предприятие, в основном это гостиницы, это места для размещения туристов, дома, мини-гостиницы, гостиницы разной вместимости. Это и в Афоне, и в городе, и в селах, которые близко к морю.
Но журналисты вспомнили и о промышленном предприятии, заводе по производству полимерных труб, вот уже несколько лет работающем в самом крупном абхазском селе Лыхне, и поинтересовались, урегулирован ли имущественный конфликт, о котором много говорилось в СМИ в начале этого года, между инвестором, российским бизнесменом Михаилом Пановым и его абхазскими партнерами по бизнесу. Ладария ответил:
но этот конфликт полностью еще не урегулирован, насколько я знаю. Но там очень много таких вещей выясняется, которые, ну, не совсем, наверное, красят нашего тоже инвестора. Поэтому пока точка не поставлена, как говорится. Работа идет, предприятие работает, да.
Относительно итогов туристического сезона в этом году глава администрации Гудаутского района сказал, что в целом они неплохие. Летом были задействованы все 4000 койко-мест в этой сфере, но отметил:
нам еще очень много надо делать в этом направлении, чтобы турист к нам шел не только летом. Мало очень таких объектов размещений, как санатории, которые могли бы работать и зимой.
Главе районной администрации напомнили, что на днях при обсуждении проекта госбюджета на будущий год в абхазском парламенте один из депутатов высказал несогласие с тем, как распределяются дотации по районам. По-видимому, призывая больше помогать депрессивным восточным районам, он заметил, что Гудаутскому, помимо прочего, поступают и отчисления от заработанного Рицинским национальным парком. Руслан Ладария ответил на это:
я очень огорчился. Этот уважаемый депутат назвал финансирование Гудаутского района неадекватным. Но почему слишком? У нас бюджет 253 миллиона. 170 миллионов из нашего бюджета – это образование. 60 миллионов – это медицина. Мы не зарабатываем пока, чтобы даже зарплату заплатили. Это образование, культура, здравоохранение. Только вот на эти отрасли мы, нашего бюджета не хватает. Я давно это замечаю, что некоторые люди нервничают из-за того, что в Гудаутском районе в этом году, в прошлом и в будущем, в 2019 году выделен миллиард на инфраструктуру. Некоторым это спать не дает. Некоторым спать не дает, что Рица помогает.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
1994 году, 11 декабря, в Чеченскую республику вошли российские войска, и официально началась военная операция, которую назвали «наведением конституционного порядка». До августа 1996 года она продолжалась, когда было подписано Хасавюртское соглашение, и деморализованная российская армия покинула Чечню, чтобы вернуться в 1999-м. Первая русско-чеченская война в материале Амины Умаровой.
В декабре 1994 года российский президент Борис Ельцин решил отправить армию против сепаратистской Чечни. Преданный ему генерал Павел Грачев заявил, что легко возьмет Грозный, как он выразился, за 2 часа силами одного десантного полка. Первой жертвой войны стал министр здравоохранения Ингушетии Тамерлан Горчханов. Он преградил путь, двигавшийся на Грозный колонне танков своей легковой машиной, протестуя против военной кампании. Его призыв проявить гуманизм не был услышан военными. Машину смяли танками, а жестоко избитого министра бросили умирать на обочине дороги. С первых же часов войны российская армия столкнулась с народным сопротивлением. Молодые люди в куртках и дубленках уезжали, чтобы подобрать на улице оружие и примкнуть дудаевским военным подразделениям. Молодой певец-самоучка имам Алим Султанов призывал всех на борьбу за свободу и поднимал дух идущих на священную войну за свободу и независимость.
Мы вырвемся отсюда, либо умрем, как подобает нам. Наш дух, не уступавший силе, привык твою свободу брать. И жить враги нас не учили, и не научат воевать.
Несмотря на многократное превосходство и оснащенность, российская армия несла большие потери. Неповоротливые танки горели на улицах Грозного, как спичечные коробки. Как сказал Павел Грачев, которого показывали вместе с президентом Ельциным на всех телеканалах в новогодний вечер, юные призывники умирали с улыбкой на губах. Население Грозного эвакуировалось, но многие, не веря в происходящее, оставались в домах и квартирах и погибли под бомбежками. Адвокат Заурбек Садаханов, которому на начало войны еще не исполнилось и 16, вспоминает.
Я очень хорошо помню этот день, потому что этот день у меня ассоциируется с тем, что очередной политический режим России направил своих военных преступников для исполнения акта геноцида против чеченского народа. И, конечно, такой день, наверное, ни один чеченец не забудет никогда.
Местное население до последнего не могло поверить, что наводящие конституционный порядок в республике будут бомбить дома мирных жителей и расстреливать за принадлежность к национальности. Хаос, грабежи и злоупотребления раскрыли истинное состояние российских вооруженных сил. Десятки иностранных журналистов освещали ход войны и беспощадно критиковали действия руководства страны и преступления против человечности. Заурбек Садаханов вспоминает.
Видя ту громаду военной техники, которая проходила по территории Чечни, люди понимали, что они едут убивать, что будут бомбить, что будут стрелять, что будут убивать. Конечно, были какие-то отдельные моменты, когда некоторые люди почему-то думали, что если они заявят позицию нейтралитета или более того пророссийскую позицию, что их беда обойдет, что их не коснется, однако пуля никого не выбирала, ни у кого не спрашивала, у кого какая позиция, и пуля свое дело делала и убивала всех подряд.
Очень большое число мирных жителей погибло, спасаясь по коридору для беженцев, которые начинали атаковать российские военные, нарушая все предварительные договоренности. Так, в первые месяцы войны погибли дядя и двоюродный брат Заурбека.
В 1995 году, в феврале месяце, в районе населенного пункта Пригородные была расстреляна колонна беженцев, которые покидали город Грозный. Они направлялись в сторону Старых Атагов, в ту сторону. В этой колонне были абсолютно разного возраста, разных национальностей, разных полов люди. Среди этих людей был мой родной дядя, брат моего отца, и его родной сын. Оба эти человека погибли. Потом где-то в апреле, то ли в мае, в районе пригородного населенного пункта были скрыты две большие ямы. Вот в эту яму сгребли всех людей из этой колонны, которые были уничтожены. Потом люди, каждый, кто знал, что их родственники могли быть там, ну, погибли там, разбирали по частям, по кускам своих родственников. Я, мой отец и мои родственники, мы оттуда забрали брата моего отца и моего двоюродного брата.
Первая чеченская война усугубила межнациональную рознь, оставив десятки тысяч убитыми и пропавшими без вести. Войной завершился недолгий период, который начался с заявления Ельцина от 6 августа 1990 года региональным элитам: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Попытка чеченцев обрести независимость началась с того, что в результате всенародных выборов в октябре 1991 года к власти в Чеченской республике пришел военный летчик Джохар Дудаев. 1 ноября 1991 года он подписал указ о государственном суверенитете Чеченской республики. Кремль, только что переживший ГКЧП, оставил факт без внимания. Потом были Беловежские соглашения, падение Берлинской стены, распад СССР и вынужденное возвращение российских воинских частей из Европы в Россию. Амина Умарова, «Эхо Кавказа», Прага.
Читаем прессу.
Стоит ли ждать кадровых перестановок в правительстве Грузии? Кто из министров и их заместителей стал богаче после назначения? Что ждет служащих банков со вступлением в силу новых правил выдачи кредитов? Обо всем этом в обзоре грузинской прессы Серго Бригвадзе из Тбилиси.
В ближайшее время ожидаются важные кадровые изменения в правительстве, пишет газета «Квирис Палитра». Согласно кулуарной информации премьер-министра Мамуку Бахтадзе, на его посту может сменить министр внутренних дел Георгий Гахария. Ожидается и уход из политического совета грузинской мечты Ираклия Кобахидзе и Кахи Каладзе, заявил в интервью изданию политолог Сандро Твалчерелидзе.
Предположительно, смена команды, даже масштабная, не принесет существенных результатов. Необходимо кардинально сменить подход к кадровой политике. Люди должны назначаться на должности не по партийным признакам, а по профессиональным. Нам нужно технократическое правительство, иначе ничего не изменится. Масштабную кадровую чистку необходимо провести в регионах. Я сомневаюсь, что изменения произойдут до Нового года.
Информацию о правительственных изменениях опроверг мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его заявление цитирует информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн».
«Это бред. Не заставляйте меня делать комментарии по этому поводу. Изменения необходимы и важны, когда это необходимо»,
— сказал Каладзе. Между тем, такие изменения анонсируют некоторые однопартийцы столичного мэра. Например, представитель парламентского большинства Нукри Кантария.
«Народ ожидает изменений и думаю, что это неизбежно. Как и когда конкретно они произойдут, мы пока не обсуждали», —
заявил он в интервью газете «Резонанси». Неправительственная организация «Международная прозрачность Грузия» выяснила, каким бизнесом владеют родные некоторых членов правительства и насколько увеличился доход их компаний после назначения на посты их родственников, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн». НПО называет имена 18 таких людей.
После того, как Маяц Китышвили стала министром регионального развития инфраструктуры, компания, принадлежащая ее семье, получила заказ на сумму более чем 600 тысяч лари. Замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Георгий Ханишвили до сих пор официально находится на должности директора в компании Healthy Food. В декларации указано, что Ханишвили также занимает пост директора Сараджишвили Алку. В то же время его бизнес финансирует партию «Грузинская мечта».
Сказано в исследовании «Международная прозрачность Грузии». В статье также упоминаются имена людей, занимающих высокие посты в министерствах экономики, здравоохранения и других. В законе о несовместимости интересов и коррупции на публичной службе сказано, что членам правительства и их семьям запрещена такая деятельность, напоминает «Международная прозрачность Грузии». В финансовом секторе начался процесс сокращения кадров, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Сотни служащих коммерческих банков и микрофинансовых организаций потеряли работу из-за новых правил выдачи займов физическим лицам. Эти изменения касаются экспресс-кредитов и быстрых рассрочек. С января будущего года виды этих услуг будут практически упразднены. Банки не были готовы к таким изменениям. Соответственно, они не смогут больше содержать сотни сотрудников, которые работали соответственно. В соответствующем направлении, говорит руководитель Ассоциации банков Александр Дзнеладзе.
Не исключено, что некоторые продукты исчезнут с рынка. Об изменениях сообщили за 2 месяца, и все банки стали сразу готовиться к ним. Однако необходимо больше времени, иначе проблему будут решать путем сокращения кадров. Сотни людей присоединятся к армии безработных.
Того же мнения придерживается и глава НПО «Общество и банки» Георгий Кепуладзе. Он считает, что без работы могут остаться не только многие служащие финансового сектора, но и магазинов разной техники и мебели, строительных материалов. Снижение прибыли банков автоматически отразится и на других видах бизнеса, считает Кепуладзе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. «Эхо Кавказа».
Завтра в Сухумском выставочном зале Центра народного творчества открывается выставка изделий абхазских мастеров. Задача выставки – собрать народных умельцев, предоставить им возможность показать свои работы и поддержать в их творчестве. С подробностями в Сухуме наш корреспондент Елена Заводская.
На улице Пушкина в Сухуме совсем недавно появился новый выставочный зал, который создан при Республиканском центре народного творчества имени Ивана Кортуа. Этот центр в довоенное время постоянно организовывал выставки, но после войны долгое время людям было не до увлечений, надо было выживать. Сейчас жизнь вошла в нормальное русло, и они вернулись к любимым занятиям и увлечениям, к тому, чем хочется заниматься в свободное от основной работы время. О выставке, ее целях, авторах и их произведениях проинформировал Нурик Варчия, директор Республиканского центра народного творчества и организатор выставки.
Наша цель – это оказать содействие развитию народно-прикладного искусства Абхазии, ибо эта проблема в последнее время стала актуальной, так как нашу республику заполонили дешевые сувениры из Китая и других стран. Приезжая, люди хотят что-то на абхазскую тематику увидеть, купить какие-то сувениры, напоминающие нашу страну, но, к сожалению, кроме каких-то расписанных тарелок дешевых, они не могут ничего приобрести. В то же время в Абхазии проживает множество уникальных людей, которые тихо, молча для себя творят чудеса. Кто-то вышивает бисером, кто-то занимается резьбой по дереву, кто-то занимается вялением шерсти, кто-то занимается вязанием бумажной лозой, кто-то занимается мягкой игрушкой, тряпочными игрушками, гончарным делом. Если у нас раньше были традиционные занятия, в основном превалировали гончарное дело и резьба по дереву, уже появились новые направления, современные, значит, виды деятельности. Нам показалось, что вот сейчас актуально провести первый республиканский фестиваль народно-прикладного искусства и ремесел. Фестиваль – это праздник. Мы не хотели его в виде конкурса делать пока. Наша была задача выявить таланты, завести на каждого личные дела, зафиксировать вид деятельности, которым они занимаются, для дальнейшего сотрудничества и оказания им посильной помощи для дальнейшего развития.
На выставке народного творчества представлены работы художника Леонида Черкезия, который занимается резьбой по дереву, вышивка бисером и крестом Елены Кварчия и Лианы Ачба, деревянные скульптуры Руслана Пандария, керамические изделия студентки 4-го курса художественного училища Кристины Решко, Олега Чичба и Аслана Нанба, прекрасные авторские куклы Ольги Кварчия, тильта-куклы Римы Хашба и вязаные куклы Элисо Гургулия, деревянные изделия Рамина Аратия и Гарика Кецба, одежда, изготовленная способом валяния из шерсти Елены Остапенко, плетеные бумажной лозой предметы Ольги Финько и Нины Салакая и другие работы. В настоящее время о себе заявили 30 мастеров, но их число будет увеличиваться. По мере того, как узнают о выставке, они выходят на связь и выражают готовность принимать участие в мероприятиях. У Центра народного творчества в планах создать банк данных абхазских мастеров. По мнению Нури Кварчия, это даст возможность рекомендовать их для участия в разных конкурсах и выставках, как в Абхазии, так и за ее пределами. Создаст конкурентную среду, которая будет хорошим стимулом для творчества. Нури Кварчия сообщил.
Мы завтра открываемся в 13.00 будем целую неделю работать. Каждый участник будет награжден памятными дипломами. Это будет маленький наш подарок предновогодний для мастеров и для наших зрителей, которые, я уверен, получат огромное удовольствие и наслаждение, посетив нашу выставку.
Участие в выставке для народных умельцев и посещение для публики бесплатное. К концу выставки у авторов будет возможность реализовать свои работы, если появятся покупатели. В ближайшее время будет открыта постоянно действующая выставка-продажа работ, которая станет подспорьем для абхазских мастеров. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Москве в Центральном доме журналиста простились с правозащитницей главой московской хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Она умерла 8 декабря на 92-м году жизни. На панихиду приехал президент России Владимир Путин. В связи с тем, церемонию организовывала ФСО. В соцсетях многие вспоминали Галича. У гробов стали мародеры. Из Москвы Светлана Павлова.
Попрощаться с Людмилой Михайловной Алексеевой пришли сотни людей – правозащитники, гражданские активисты, журналисты, деятели искусства, политики. Среди них председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава счетной палаты Алексей Кудрин, омбудсмен Татьяна Москалькова, бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, руководитель общества «Мемориал» Ян Рачинский, бывшие депутаты Государственной Думы Дмитрий и Геннадий Гудковы, послы европейских стран и США и представители Совета Европы. Пришедший на панихиду оппозиционер Алексей Навальный сказал, что Людмила Алексеевна стала для него одним из тех людей, благодаря которым он решил заняться политической деятельностью.
Странные люди занимаются политикой. И то, что я встретил именно Алексеева, такого милого, доброго, замечательного, честного человека, которого все любили, с огромным чувством юмора, это стало, наверное, одной из причин, почему я остался в политике. Потому что смотришь, в основном какие-то странные, сумасшедшие люди и прекрасная Алексеева, и ты понимаешь, ну вот есть, и они хорошие, и поэтому ты остаешься. Это... Я думаю, что не только для меня, для огромного количества других людей, которые, встретив именно ее, остались в правозащитном движении или политическом, вообще в общественной деятельности. Это, конечно, огромная невосполнимая потеря для всех. Тут какие-то стандартные слова, которые говорят про всех покойников, безусловно, но для Алексеева это чистая, настоящая правда. И правозащитное движение в России, на самом деле, осиротело. Я с трудом представляю, кто может ее заменить.
Своими впечатлениями о встречах с Людмилой Алексеевой в интервью моему коллеге Мумину Шакирову поделился один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Я очень много раз встречался с Людмилой Михайловной. Она была очень добрым, искренним, отзывчивым, замечательным и очень гостеприимным человеком.
Она счастливый человек была или не совсем?
Ну, мне трудно оценивать. Она была человеком, который жил в соответствии с ее собственными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Мне кажется, что человек, который значительную часть, большую часть или даже всю жизнь прожил в соответствии с собственными представлениями о добре и зле, на стороне добра, может считать себя счастливым. Хотя это очень трудно.
Политик Михаил Касьянов отметил, что правозащитное сообщество понесло огромную потерю с уходом Людмилы Алексеевой.
Конечно, правозащитное движение серьезную утрату понесло. Особенно в этот период, когда мы все понимаем, что в стране растет осознание вообще, что произвол властей не может длиться вечно. И недовольство властью увеличивается. И, конечно, в этот период времени, конечно, когда власти нервничают, они позволяют себе больше, чем прежде даже в отношении репрессий граждан. И Людмила Михайловна был человек, который всю жизнь посвятил защите прав граждан, каждого из нас. И в этот период времени ее движение и она лично, конечно, чрезвычайно важны для всех граждан, всех, кто хочет в ближайшее время вообще, так сказать, осознать и начать защищать свои права. Защищать свои права. И я уверен в том, что заветы, которые Людмила Михайловна объявляла, мечты свои о том, чтобы страна была государством, где права человека являются главным приоритетом, главным госинтересом, что эта мечта сбудется. И мы будем делать все, чтобы так и было. Чтобы Россия была на самом деле демократическим государством, где права человека являются главным приоритетом государства.
Попрощаться с Людмилой Алексеевой сегодня приехал и президент России Владимир Путин. Перед этим в здание перестали пускать посетителей из-за усиленных мер безопасности. Михаил Касьянов так прокомментировал визит главы государства на панихиду.
Это просто лицемерие, это просто, значит, имитация того, что власть, верховная власть уважает права человека. Мы знаем, что это не так. Мы знаем, что власть растаптывает права человека, которые в Конституции у нас прописаны, растаптывает каждый день. И поэтому это, ну, лицемерие, это имитация того, что это существует. Так же, как у нас имитация, что у нас есть выборы, у нас их нет. Так же имитация, что у нас есть независимый суд, у нас его нет. Так же у нас есть имитация, что есть свободная пресса, у нас ее нет. Два, три интернет-СМИ, которые позволяют себе высказывать и передавать мнение альтернативной власти. Поэтому и это, что права человека у нас тоже не уважаются государством. Поэтому это тоже имитация,
полагает Михаил Касьянов. Журналист Николай Сванидзе в интервью «Радио Свобода» сказал, что Людмила Алексеева была одним из немногих представителей правозащитного сообщества, кто умел разговаривать с властью на равных.
Она была просто символом правозащиты. Она возглавляла правозащиту российскую в течение последних десятилетий. Без нее просто правозащита осиротела.
Она была исключительно теплым, при этом очень твердым в отстаивании своих принципов человеком, очень веселым, очень заводным. Очень таким, я бы сказал, отвязным в хорошем смысле слова. При этом очень могла быть жесткой.
Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу «Один Лунов». Всего доброго. До завтра.